Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И коротко о погоде. В центре России на границе между западным антициклоном и восточным циклоном при прохождении фронта местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем с наступлением арктического антициклона облаков и дождей станет меньше, но по-прежнему ветрено. Порывы северного ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице сегодня днем 12-14 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Досрочное голосование в Приднестровье. Убийство российского банкира – пятно на репутации России. Никарагуа борется с Флоридой за американских пенсионеров.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Мы переходим к главной теме утренней программы. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступлений и создаст специальную горячую линию, по которой эту информацию можно будет сообщить. Глава ассоциации Григин Тасунян убежден, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности Козлова. Банкир был убит в среду вечером в Москве, дело расследует Генпрокуратура России. Вчера многие эксперты высказывались по этому поводу и так или иначе сходились примерно в трех вещах. Во-первых, убийство обязательно связано с профессиональной деятельностью. Во-вторых, это первое убийство чиновника такого уровня за несколько лет в России. И третье, не один раз можно было услышать, что это убийство – вызов государству. Подробности и последнюю информацию вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». Там же вы услышите мнение экспертов, различные точки зрения. И я напомню вопрос, которым мы сегодня предлагаем ответить нашим слушателям. Почему в России убивают высокопоставленных чиновников?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В непризнанной Приднестровской республике началось досрочное голосование по вопросу о независимости. Официальное проведение референдума назначено на 17 сентября. Как заявляют местные власти, в Тирасполе в случае положительных итогов референдума Приднестровье будет рассчитывать на поэтапную интеграцию в Россию. Накануне об этом говорил глава непризнанной республики Игорь Смирнов. Рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Тирасполе Александр Хавронин.
Руководство самопровозглашенной Приднестровской республики утверждает, что проведение референдума о независимости региона и возможном присоединении его к России является логическим следствием того, каким образом складывались отношения между двумя берегами Днестра на протяжении последних 15 лет. Вот что по этому поводу говорит президент Приднестровской республики Игорь Смирнов.
Постоянно эти годы нам не давали нормально развиваться, выполнять те заветы Бога, которые даны на этой земле, жить на этой земле, уважать всех рядом, рожать детей, работать, учить. И наше общество только из-за агрессии, национализма вынуждены были создать это государство и все государственные институты, вынуждены отрывать от себя на содержание и вооруженных сил.
Особое беспокойство у приднестровского лидера вызывает сотрудничество властей Молдовы со странами Запада, НАТО и проведение сейчас в Молдове военных учений в рамках программы «Партнерство во имя мира».
Идет распределение сфер влияния, передел сфер влияния еще продолжается после распада великого государства. И, конечно, это вызывает у нас, я бы не сказал тревогу, это вызывает обеспокоенность и заставляет всегда думать об укреплении государственной безопасности. Нейтральная сторона Молдова участвует спокойно, прикрываясь партнерством ради мира. Конечно, это уже почти натовский аэродром. К сожалению, это делается в угоду тому, что Молдова получает гранты. Вообще, напоминает мне методику некоторых пропагандистов, те же обвинения, контрабанде, оружие, трафики. Чем страшнее ложь, и тут же подкладка идет, терроризм. Это очень пугает западного обывателя. Политикой правят национальные интересы государств. Демократия, свобода. Все это прикрытие для завоевания сферы обитания и товаров, и территории, если хотите. собралось партбюро, ну, наверное, в Вашингтоне, как в Киеве управляют, так и здесь.
В сложившейся геополитической ситуации приднестровские власти свои главные надежды связывают с Россией. Вот что по этому поводу говорит Игорь Смирнов.
Это, наверное, Богом дано защищать всех, я бы сказал, несправедливо обиженных, что и делает Россия на протяжении всех веков. Можно вспоминать различные исторические события. Это для нашего народа очень важный шаг России по защите физической от агрессора со стороны Молдовы в 92-м году. Это также та большая гуманитарная помощь в дни блокады с 3 марта этого года, где мы потеряли более 68 миллионов в обороте долларов, естественно, в бюджете до 40 миллионов. Россия пришла на помощь, ибо четко выдерживает все международные обязательства и не приемлет решение спорных вопросов, особенно после распада Советского Союза, с неопределившимися народами, в том числе это и приднестровский народ, это и абхазский народ, это народ Южной Осетии. Мы ожидаем и дальнейшей реакции Российской Федерации. А главное состоит в том, что пора определиться, с кем мы будем дальше геостратегически строить свое развитие.
Руководство Приднестровья планировало ранее открыть участок голосования и в Москве, однако планам не суждено было сбыться.
С точки зрения наиболее демократичного подхода, конечно, если бы была возможность открыть там, где есть все граждане Приднестровья. И было такое желание у избирательной комиссии. Но когда внимательно посмотрели законодательство, все очень негативно смотрится, но решили не открывать и не имеем права по закону. Да, у нас есть свое представительство в Москве, на Новом Арбате, но закон этого не позволяет.
По мнению наблюдателей, российское руководство само не проявило желания открыть на своей территории участок для голосования, дабы избежать обвинений в свой адрес со стороны международных организаций в потворстве сепаратизму. Александр Хавронин для Радио Свобода, Тирасполь.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме и, судя по всему, была убита. В Москве задержано более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной иммиграции. По данным ГУВД Москвы, большинство задержанных были вскоре отпущены. В Москве, в центре Москвы, у метро «Октябрьская» задержаны 5 участников массовой драки. По некоторым данным, подрались молодые люди, сторонники националистических организаций и антифашистских групп. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кандапоге, в результате которой погибли 2 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Эта программа посвящается памяти Егора Яковлева, 18 сентября, годовщина его смерти. Вы услышите запись разговора Егора Владимировича с деканом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 6:16. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы, конечно же, с футбола, Кубок УЕФА. И скажите, как показали себя российские команды «Рубин» и «Локомотив»?
Ну, скажем так, показали себя не с самой хорошей стороны. «Рубин» в Казани проиграл итальянской «Парме» 0-1, а «Локомотив» в Москве с трудом добился победы над скромным бельгийским «Варегемом» 2-1. Голы москвичей забили Дмитрий Лоськов и Бронислав Иванович. У гостей уже в добавленное время отличился Йонас Вандемарлер. Из других встреч, а всего их вчера было 40, отмечу очередную неудачу украинских футболистов. Черноморец уступил израильскому ХПЛю 0-1. Другой украинский клуб «Металлург» из Запорожья сыграл в ничью с греческим «Панатинайкосом» 1-1. Самый крупный счет был в матче швейцарского «Базеля» с македонским клубом «Работнички» 6-2 в пользу «Базеля». Ответные матчи будут сыграны 28 сентября. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд, которые продолжаются в Бразилии, в заключительном матче первого группового турнира сборная России проиграла команде США 80-90. Тем не менее, россиянки вышли в следующий раунд вместе с американками и ставшими третьими в группе С китаянками. Также во второй групповой турнир пробились команды Аргентины, Бразилии, Испании, Австралии, Литвы, Канады, Чехии, Франции и Кубы. Первые встречи второго этапа пройдут 16 сентября. В российской хоккейной суперлиге в четверг были сыграны 8 матчей четвертого тура. «Нефтехимик» обыграл «Ладу» 2-0, «Химик» выиграл у «Крыльев Советов» 3-2, «Акбарс» сыграл в ничью с «Салаватом» Юлаевым 2-2. «Акбарс», «Химик» и «Нефтехимик» набрали по 9 очков и делят первые и третьи места. Результаты остальных встреч: «Авангард» «Амур» 3-1, «Северсталь» «Витязь» 2-6, «СКА» «Санкт-Петербург» «ЦСКА» 3-5, «Динамо» «Трактор» 6-2, «Хоккейный клуб МВД» «Металлург» из «Магнитогорска» 3-5. В ходе 18-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта», подходящей к концу, в Испании участники преодолели 153 километра от Гранады до Сьерра-де-Ля-Пандеры. Это был последний горный этап. Его победителем стал казахстанец Андрей Кашечкин. В одно время с ним к финишу пришел его соотечественник и партнер по команде «Астана» Александр Винокуров. 30 секунд им проиграл испанец Хосе Анхель Гомес Марчанте. И еще 2 секунды другой представитель Испании Алехандро Вальверди. Таким образом, в общем зачете преимущество Винокурова над Вальверди составляет теперь 53 секунды, а над Кашечкиным, который вышел вчера на третье место, 2 минуты 6 секунд до окончания гонки остается 3 этапа. Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Бухаресте. Во втором круге посеянный под первым номером россиянин уступил испанцу Гильермо Гарсия Лопесу 2-6, 6-3, 6-7. А в Пекине вторая ракетка соревнований Николай Давыденко в двух сетах обыграл Луку Грегорца из Словении и вышел в третий раунд. На женском турнире в Бали россиянка Ольга Пучкова во втором круге обыграла Андрею Клепач из Словении 7-5, 6-2. Соперницей Пучковой в четвертьфинале будет француженка Марион Бартоли.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Недавно Федеральное агентство по атомной энергии подписало меморандум о сотрудничестве с компанией «Суал». Документ предполагает совместную разработку и реализацию строительства второй очереди Кольской АЭС. «Суал» будет участвовать в строительстве энергоблоков второй очереди Кольской атомной станции в обмен на долгосрочные контракты на поставку электроэнергии по фиксированным ценам. О возможных последствиях этого соглашения между «Росатомом» и компанией «Суал» моя коллега Марина Катас беседует с представителем группы «Экозащита» Андреем Ажаровским.
Намечается довольно интересный сговор между Евдокимовым, губернатором Мурманской области, олигархом Виксельбергом, собственником или главой, я не знаю, как правильно назвать, концерна «Суал», у которого есть алюминиевый завод в Кандалакше.
Который заинтересован в электроэнергии.
Да, алюминиевый завод, главный потребитель энергии Кольской атомной станции. Частное предприятие, замечу. И «Росатомом», то есть господином Кириенко. Вот эти три человека намерены совершить не далее как 6 октября вот такой вот алюминиево-атомный сговор. А именно, Виксельберг даст деньги на строительство еще одного или двух реакторов Кольской атомной станции.
Довольно большие деньги.
Да, да, речь о миллиардах долларов. Кириенко, соответственно, министр Росатома, построит эти реакторы, и за это будет Виксельбергу продавать электричество, я бы даже сказал не продавать, а отдавать, не по рыночной цене, а по той, о которой они сейчас договорятся 6 октября. А господин Евдокимов, как губернатор области, вместо того, чтобы заботиться об окружающей среде и о безопасности жителей, будет выступать гарантом всего этого и через сети свои будет пропускать и вообще говорит о том, что нужно развивать атомную энергетику. И все это делается в Мурманской области, на Кольском полуострове, обладающем самым благоприятным климатом для использования энергии ветра. Ветер дует даром, ему не нужно ядерное топливо, ветер отходов не производит. И давно были сделаны расчеты Кольским научным центром Российской академии наук о том, что достаточно ветропотенциал Кольского полуострова, чтобы компенсировать всю энергию, производимую Кольской атомной станцией.
Но я вас перебью. То, что касается алюминиевых заводов Виксельберга, то он фактически строит для себя свои собственные два энергоблока для того, чтобы снабжать электроэнергией свои заводы. Если у человека есть деньги, почему бы ему себе не построить маленькую атомную станцию для своего производства? Другой вопрос, почему он, допустим, не поставит ветряки для того, чтобы решить эту же проблему более дешевым и экологически чистым способом?
Не совсем так. Атомные станции строятся в том числе и на деньги государственного бюджета. атомные станции субсидируются, в том числе из государственного бюджета. Даже если сам реактор, вот этот самовар ядерный, построен на деньги какого-то олигарха, в этот реактор нужно загружать топливо. Виксельберг не будет производить это топливо. Он не откроет урановые копи в Чите, он не будет обогащать это топливо на центрифугах в Новоуральске или в Ангарске. Все это будет делать государство за государственные деньги. А господин Виксельберг, если предположить, вот как вы сказали, что это будет его частная атомная станция, будет получать это топливо фактически даром и не будет платить за ядерный отход. Ну, давайте сделаем частную атомную станцию, пускай он покупает уран по рыночным ценам, а нету рыночных цен на уран. Это же такой вот материал странный, да? И главное, пускай он платит за сохранение отходов по рыночным ценам. Вот там все есть. Там есть эта цена, она установлена. Вот $1000 за килограмм отработавшего ядерного топлива. И пускай договаривается сам с Красноярским горно-химическим комбинатом, возьмут его частные радиоактивные отходы. И за какие деньги? Вот если он это сделает, то будет все правильно. Правда, он разорится довольно быстро.
С представителем группы «Экозащита» Андреем Ожаровским беседовала Марина Катес.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
США и Южная Корея пытаются найти общий язык по поводу северокорейской проблемы. Убийство российского банкира – пятно на репутации России. Никарагуа борется с Флоридой за американских пенсионеров. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Станут ли различия в подходе к решению северокорейской проблемы поводом для охлаждения отношений давних друзей и союзников США и Южной Кореи? Ответа на этот вопрос ждали наблюдатели от встречи президентов США и Южной Кореи, прошедшей в четверг в Вашингтоне. Слово Алану Давыдову.
Встреча президентов Джорджа Буша и Ро Му Хёна в Белом доме в четверг стала их 6-й по счету встречей, и на ней, как и прежде, доминировала проблема ядерного разоружения Северной Кореи. Южнокорейский президент явно озабочен жесткими заявлениями Джорджа Буша в адрес Северной Кореи, а также американскими финансовыми санкциями против Пхеньяна, направленными на обуздание производства контрафакта в Северной Корее. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Майкла Грина, сегодня Джордж Буш готов занять более примирительную позицию в отношении Пхеньяна. Южнокорейские политики сейчас просто в панике от мысли о том, что Вашингтон может далеко пойти в антипхеньянских санкциях. Они, во-первых, не хотят раздражать Северную Корею, во-вторых, опасаются коллапса режима и гуманитарной катастрофы, которая может вызвать хаос на всем полуострове. И президент Ро Му Хён старается показать, что способен контролировать американских партнеров. Это влияет на динамику нынешнего саммита. Судя по всему, президентам Бушу и Ро удается найти общий подход по Северной Корее, даже несмотря на тактические разногласия. Областью таких общих интересов является желание вернуть Северную Корею за стол шестисторонних переговоров по ее ядерному разоружению. По окончании переговоров с Ро Му Хёном Джордж Буш подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены решить северокорейскую ядерную проблему мирным путем. В обмен на отказ от ядерной программы, сказал Буш, Пхеньяну по-прежнему продолжает предлагаться пакет экономических стимулов. Главным стимулом для Ким Чен Ира должно стать понимание того, что лучше улучшить жизнь народа, чем быть изолированными. Стабильность в регионе в его же интересах. Наконец, в интересах всех северокорейцев, желающих блага своим семьям и достатка в своем доме. Американские наблюдатели полагают, что хотя Южная Корея практически обошла молчанием северокорейские ракетные испытания в июле, они вызвали дебаты в ее руководстве о том, как себя дальше вести в отношении северного соседа. И здесь, видимо, Вашингтон попытается повлиять на Сеул с целью ужесточения его позиции по отношению к Пхеньяну. Другая проблема, которую обсудили Джордж Буш и Ро Му Хён, это стремление Сеула к отмене соглашения времен Корейской войны, в соответствии с которым южнокорейские войска подчиняются американскому командованию в военное время. После встречи президента в Белом доме они объявили, что продолжат консультации по этому вопросу. Тем не менее, наблюдатели сходятся в том, что встреча американского и южнокорейского президентов в сущности не принесла новых идей относительно разрешения северокорейской проблемы.
Рассказывал Алан Давыдов. Российская финансовая система может представлять собой мину замедленного действия. К такому выводу приходят некоторые американские эксперты, комментируя убийство заместителя председателя Центрального банка России. Мой собеседник, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, профессор Маршал Голдман. В России сейчас насчитывается около 1200 официально зарегистрированных банков. По некоторым оценкам, лишь 200 из них – реальные банки. Остальные используются их владельцами как банкоматы. На деньги вкладчиков проводятся личные операции владельцев. Под них берутся огромные кредиты. И пока существует этот, по сути, преступный сектор российского финансового рынка, существует угроза и российской экономике, и тем, кто осознает эту угрозу, как Козлов, и пытается с ней бороться. Ведь он, к сожалению, не единственный объект покушений и угроз среди тех, кто пытался утвердить законность. Профессор Голдман, известно, что Москва не хочет допускать в Россию западные банки даже под угрозой отказа ее приема во Всемирную торговую организацию. Между тем, западные финансовые институции, видимо, могли бы помочь стабилизировать российский банковский сектор. Да, они бы оказали благотворное влияние. Я не говорю, что у иностранных банков наличествует иммунитет к коррупции. Но у них есть традиция и опыт игры по правилам. Они крупные, солидные институции, не зависящие от благосклонности российских властей. Их судьба не зависит от расположения местной мафии. И вдобавок к контролю со стороны российского Центробанка, они, как, например, Ситибанк, обязаны следовать американским финансовым правилам. Профессор, многие в России явно изумлены тем, что преступники, уничтожив заместителя Центробанка, замахнулись на крупного и заметного государственного чиновника. Как вы считаете, какие эмоции сейчас испытывают американские инвесторы? Покушение на столь видного финансового деятеля подрывает культивируемый Кремлем тезис о том, что Россия движется в направлении цивилизованного общества. Это убийство доказывает, что там, увы, продолжают царить нравы Дикого Востока. И инвесторы, предприниматели рискуют не только собственностью, но и жизнью. Говорил содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 сентября, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Никарагуа борется с Флоридой за американских пенсионеров. Расследование убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. Эксперты будут говорить в целом о том, почему такая обстановка в стране, что могло привести к убийству чиновника такого уровня. И я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Почему в России убивают высокопоставленных чиновников? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Трудно ли воспитывать детей в межнациональных семьях? Об этом автор программы Татьяна Ткачук беседует с продюсером английского телевидения Гаем Пью, мамой троих детей, итальянкой Фло Фассата и психологом Евой Корсаковой. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной миграции. По данным ГУВД Москвы, большинство задержанных были вскоре отпущены. В центре Москвы у метро «Октябрьская» задержаны 5 участников массовой драки. По некоторым данным, подрались молодые люди, сторонники националистических организаций и антифашистских групп. Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Фонд обещает награду за информацию о заказчиках и исполнителях преступления. Мосгорсуд должен сегодня повторно вынести приговор по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. В марте Копцев уже был приговорен к 13 годам тюрьмы, но приговор был обжалован, после чего Верховный суд России послал дело на новое рассмотрение. Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении немедленно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Она умерла в тюрьме, судя по всему, была убита. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Как заявил премьер-министр Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с руководством НАТО, с процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения эту идею не поддерживает. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку «Хезболлах» в совершении военных преступлений во время недавнего конфликта с Израилем. Как говорится в докладе правозащитников, целью ракетных ударов «Хезболлах» по северу Израиля было мирное население. В Гавану, где проходит саммит движения неприсоединения, прибывают главы многих развивающихся стран. Среди них президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В кулуарах форума должны состояться его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Что касается погоды, западноевропейский антициклон сменит другой антициклон, арктический. На северо-западе европейской территории России днем 10-15 тепла. Еще холоднее будет в ночь на субботу. Ночью минус 1, минус 3, после полудня 12-17. В Москве сегодня днем 12-14 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 градусов.
В Москве 6 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Российские правоохранительные органы продолжают расследование убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. По информации Генеральной прокуратуры, накануне были найдены два пистолета, из которых предположительно стреляли преступники. Между тем, политики и представители банковского сообщества обсуждают возможные причины произошедшей трагедии и очевидные ее последствия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Аналитики высказывают мнение, что убийство госчиновника такого уровня является прямым вызовом российскому правительству и лично Владимиру Путину, поскольку возвращает страну в хаос 90-х, когда бизнес в России строился на насилии. Фактически с этим согласен и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, заявивший, что убийство Андрея Козлова, цитирую, «это наглый вызов всей российской власти». Некоторые средства массовой информации напоминают о том, что имя Андрея Козлова связывали с так называемым кризисом доверия 2004 года, когда лицензии были отозваны у многих мелких и средних банков. Вспоминают также, что в самый разгар дефолта 1998-го Козлов призвал вкладчиков проблемных коммерческих банков переводить свои счета в Сбербанк. Однако член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, известный экономист Оксана Дмитриева, считает, что вряд ли стоит искать разгадку случившегося в прошлом, пусть и недавнем.
Если у чиновника или у банковского чиновника Центрального банка были ошибки, то дальше это дело Государственной Думы и президента или руководства Центрального банка сохранять ему эту должность или нет, представлять его снова на члена Совета директоров Центрального банка или нет. Вряд ли это связано с какими-то событиями банковского кризиса 2004 года. Я думаю, что, скорее всего, подоплека этого убийства – это решения, которые приняты или которые могли бы быть приняты в самое ближайшее время.
Вместе с тем, Оксана Дмитриева убеждена, что убийство Андрея Козлова – прецедент очень опасный и знаковый.
Знак очень плохой, чтобы чиновник такого высокого ранга подвергался угрозам, а еще угрозы были приведены в действие. И я думаю, что, безусловно, это связано с выдачей и приостановлением банковских лицензий. Чиновники просто будут бояться исполнять свой долг и будут идти на поводу у криминальных элементов. И я думаю, что это очень плохой знак для рынка, особенно для финансового рынка и банковского рынка. И нейтрализовано это может быть только одним – с тщательнейшим расследованием, поиском реального заказчика убийства. Не тот, кто будет как бы назван, что вот он заказчик, а реальный заказчик. Только тогда это может каким-то образом на будущее предотвратить повторение подобных историй.
Это было мнение депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Почему в России убивают высокопоставленных чиновников? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Потому что воруют много, наверное.
Да потому что они все проворовались. Где большие деньги, большая кровь. Поэтому из-за этого все идет.
Что, убили кого-то? Что они замешаны в чем-то тоже. В нечистых делах, мне кажется, замешаны. Поэтому убивают. Ну, не знаю, что коррумпировало нас государство. Поэтому, мне кажется. Ну, раньше в других странах происходило, но там как-то более все это уже устаканилось, можно так сказать. Преступность легализовалась, и так я стал более такие формы приняла, цивилизованные. А у нас еще это долго будет еще, лет 20.
Наверное, заслужили, потому что это. Ну, потому что они такие же бандиты, как те, которые их убивают. Ну, дай бог, чтобы это был просто период, а не так всегда. Бандитизм, коррумпированность и прочие радости жизни в верхушках власти, я думаю, это, в общем, многим странам свойственно. Ну, мне как-то вот есть иллюзия, что там, например, в какой-нибудь Франции, наверное, это в меньшей степени развито.
Не поделили что-то?
Не знаю, мне кажется, коррупция. Ну, конечно, все порождает. Это потихонечку все из-за денег. Мне кажется, это какой-то переходный период все-таки. Вот сейчас, мне кажется, вот за границей все меньше и меньше убивает. Вообще, конечно, возмущает. То, что безнаказанность, наверное, вот это вот. А если бы наказывали, конечно, конкретно уже так, как с тремя китами, например, конкретно бы наказали, и так бы шло более жестокое. И все, ну, я думаю, порядка больше было бы.
Почему убивают? А что, их так много убили? Ну, я думаю, что там какие-то свои разборки идут просто. Потому что они участвуют в той жизни, наверное, в жизни тех, которые убивают их.
Ну, не знаю, видимо, у них есть какие-то враги личные, я так думаю. Ну, вот только последние события вот сейчас с этим-то, зампредседателя банка, ну, кто знает. Может быть, с деятельностью связано, может быть, какие-то свои враги, трудно сказать. То есть можно и по личным мотивам человека убрать, и как угодно, следствие покажет.
Берут взятки, наверное, или кому-то переступили дорогу. Или кому-то не понравился его последний проект. Так нагло только в России.
Вопрос очень сложный. Почему их убивают? Наверное, что-то в нашей стране происходит не то.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, почему в России убивают высокопоставленных чиновников. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Апелляционный суд в Лионе отклонил иск мэра деревни Сен-Ромен о сносе святилища Хаоса и признал, что оно является произведением искусства. Святилище Хаоса было создано на деньги миллионера Тьерри Ирмана, который с 2001 года вместе с группой художников-авангардистов реконструировал построенное в 17 веке здание бывшей почты в Сен-Ромене. Проект был вдохновлен терактами 11 сентября и войнами в Афганистане и Ираке. Стены здания были покрыты эзотерическими знаками, а внутри созданы композиции из металлолома, сожженных машин, военного обмундирования и скульптур. На создание святилища Хаоса Ирман потратил 900 тысяч евро. Министерство культуры Франции внесло святилище в список памятников, однако местные власти добивались его уничтожения. Суд, вынесший решение в пользу Ирмана, определил, однако, что миллионер должен выплатить штраф в 200 тысяч евро за нарушение правил постройки. Ирман заявил, что восхищен этим решением. В польском городе Гливице отлита статуя Фредерика Шопена. Памятник польскому композитору создал китайский скульптор Лу Пин, выпускник Варшавской академии художеств. 6-метровая статуя весом в 2,5 тонны, отлита из бронзы по заказу китайско-польского комитета бывших послов. На следующей неделе она будет отправлена в Китай и установлена в одном из парков Шанхая. Актриса Дженнифер Анистон названа самой элегантно одетой женщиной 2006 года. Списки знаменитостей, которые лучше всего одевались в этом году, опубликованы в номере американского журнала People, который выйдет в пятницу. Впервые рейтинг составлен по результатам голосования читателей, а не по выбору редакторов журнала. Вместо обычного списка 10 самых небрежно одевающихся знаменитостей в журнале помещены фотографии неудачных нарядов, в которых появлялись на публике некоторые звезды, в частности, Пэрис Хилтон и Шарон Стоун. По словам редактора журнала Элизабет Споркин, это хорошо одевающиеся люди, которые просто допустили ошибку. Поп-звезда Уитни Хьюстон намерена разойтись со своим мужем, музыкантом Бобби Брауном. Пресс-агент певицы сообщила, что документы о раздельном проживании в связи с непреодолимыми разногласиями поданы в суд Лос-Анджелеса. Брак звездной пары продолжался 16 лет. В 93-м году у них родилась дочь. Об их семейной жизни недавно был снят телесериал «Быть Бобби Брауном».
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями чебоксарских газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Региональный выпуск «Комсомольской правды» публикует статью под заголовком «Городская грязь отравляет Волгу». После визита к Чебоксарскому межрайонному природоохранному прокурору автор статьи разъясняет читателям, что, оказывается, самыми главными отравителями Великой Русской реки являются вовсе не заводы и фабрики, а разнообразные муниципальные предприятия ЖКХ и расположенные по берегам многочисленные оздоровительные и лечебные учреждения, санатории и базы отдыха. По мнению работников природоохранной прокуратуры, большинство очистных сооружений на территории Чувашии не справляются со сбрасываемыми объемами сточных вод. Как результат, превышение в сточных водах предельно допустимых концентраций фосфатов, солей аммония, нитратов в десятки и сотни раз. А ведомости Чувашской республики анализируют политическую ситуацию в связи с предстоящими выборами в парламент Чувашии. Нынешняя предвыборная кампания отличается тишиной и спокойствием. Председатель Центра избиркома республики Людмила Линик охарактеризовала ситуацию без обиняков. Скучно. По сравнению с предыдущими выборами, нынешние представляют из себя вялотекущий процесс. Никаких громких скандалов не зарегистрировано. Более того, из 26 кандидатов, которым предоставили право выступить в прямом телеэфире на бесплатной основе, ни один так и не пришел в студию. Зато деньги на избирательную кампанию текут рекой. Небогатая Чувашия занимает по этой части третье место среди 9 субъектов Федерации, где 8 октября должны состояться региональные выборы. Региональное приложение газеты «Аргументы и факты» повествует о нелегкой судьбе чебоксарца Араслана Шалфеева, сына погибшего в Брестской крепости советского офицера, оказавшегося в свои 12 лет в рядах партизанского отряда. Ныне он инвалид Великой Отечественной войны. С большим трудом ходит, практически отказала одна нога. Но согласно действующему законодательству, инвалидный автомобиль АК ему не полагается, так как ветерану еще нет 80 лет, слишком рано стал защитником Родины. Московский комсомолец в Чебоксарах анализирует причины массовой акции протеста в Маргаушском районе Чувашия, выразившейся в блокаде федеральной трассы М7. Причиной того, что селяне перегородили дорогу комбайнами, стал арест Эдуарда Мочелова, человека, скупившего обанкротившееся сельхозпредприятие «Дружба» и возродившего его к жизни. В этом году, впервые за много лет, скотники, механизаторы и полеводы ежемесячно получали зарплату. Однако, по мнению сельских тружеников, завистники, имеющие большие связи в правоохранительных органах, сумели не только инициировать уголовное преследование предпринимателя, но и несправедливо упрятать его за решетку. Газета чувашских парламентариев «Республика» информирует читателей об очередной законодательной инициативе президента Чувашии Николая Федорова. На этот раз он предложил чувашским законодателям увеличить размер взноса на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии индивидуальных предпринимателей. Обосновано это было тем, что вот уже в течение 5 лет фиксированный размер взноса не менялся, а посему депутатам было предложено выступить с законодательной инициативой увеличить взнос в 10 раз. После обсуждения парламентарии единогласно проголосовали за внесение этой инициативы президента Федорова на рассмотрение сессии Государственного совета Чувашской республики. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода». Чебоксары.
В Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Ассоциация российских банков создала фонд помощи в расследовании убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кондопоге, в результате которой погибли 2 человека. Мосгорсуд должен сегодня повторно вынести приговор по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан московской синагоги. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Эти прогнозы представил Международный валютный фонд в канун открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Таким образом, предыдущие прогнозы МВФ повышены на 0,2% ввиду более высоких, чем прогнозировалось ранее, ожидаемых темпов роста экономики Китая, Индии, 12 стран еврозоны, Великобритании и России. В частности, для России МВФ прогнозирует рост ВВП на 6,5% и в 2006, и в 2007 году, а темпы роста цен 9,7% в 2006 и 8,5% в 2007 году. Объем импорта в Россию из стран за пределами СНГ увеличился за первые 8 месяцев 2006 года на 40,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 67 миллиардов долларов. Такие данные, как предварительные, приводит Федеральная таможенная служба. Главные акционеры Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, не намерены менять внутренние правила управления ввиду расширения круга акционеров консорциума. Об этом говорится в заявлении двух сопредседателей EADS, представляющих промышленные компании Франции и Германии. На прошлой неделе Внешторбанк, контролируемый государством второй по величине банк в России, сообщил руководству EADS о покупке более 5% акций консорциума. А помощник президента России Сергей Приходько не исключил возможности увеличения в дальнейшем российской доли в акционерном капитале EADS до 1/4. Представители консорциума и ранее отмечали, что даже если Внешторбанк увеличит долю своего участия, это не приведет к обретению соответствующего оперативного контроля. По внутренним правилам EADS им обладают только ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций EADS принадлежат немецкой компании Daimler Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Еще 5,5% акций консорциума у испанского государственного холдинга SEPI.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком с 15 сентября, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Убийство первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова остается важнейшей темой российских средств массовой информации. Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседует с депутатом Государственной Думы России Виктором Похмелкиным.
Первое такое громкое, можно сказать, политическое убийство со времени такого же необъяснимого и страшного убийства вашего друга и соратника, депутата Государственной Думы России Сергея Юшенкова. Но Сергей Юшенков был оппозиционным политиком. Андрей Козлов – государственный чиновник. И тем не менее, оказывается, что ни депутат-оппозиционер, ни чиновник такого высокого ранга не могут ощущать себя защищенными в России. Становятся жертвами преступлений, пока что не имеющих, по крайней мере, в случае с Козловым, четкого объяснения со стороны правоохранительных органов.
Вы знаете, есть, конечно, связь между этими двумя убийствами, но все-таки есть и существенное различие. Первое состоит в том, что Сергей Шунков никогда не имел дела к деньгам вообще никакого. Так сказать, чистым политиком, человеком определенных убеждений, взглядов, ценностей. Во-вторых, все-таки определенные люди арестованы, осуждены судом присяжных по этому делу и, на мой взгляд, осуждены законно. Там не на все вопросы даны ответы, конечно, по этому делу, но все-таки тот редкий случай, когда виновные найдены. Что же касается убийства Андрея Козлова, то здесь, конечно, очень много своих и серьезных вопросов. Первый из них. Впервые за все время новейшей истории России совершено покушение на представителя центральной денежной власти в стране. То есть до сих пор все-таки, ну, там были убийства руководителей коммерческих структур, были, в конце концов, убийства депутатов за их политическую деятельность. И вот, значит, сейчас один из главных финансовых контролеров страны подвергся заказному убийству, это совершенно очевидно. Причем второй момент. Это человек, который отвечал в Центральном банке за контрольные функции. То есть за выдачу лицензии, за контроль над финансовыми активами. Он же, так сказать, в общем, курировал проблему банкротства банков. И, конечно, первый вопрос, который возникает, а не связано ли убийство вот с этой его деятельностью, и насколько это связано. Наконец, следующий момент. К сожалению, вот на меня все это наводит на очень печальное размышление о том, что убийства такого рода на них идут тогда, когда люди теряют очень большие деньги. И совершается в отношении человека, который, ну, очень хочется верить, честно выполняет свои обязанности, но вполне возможно, что каким-то образом на это убийство повлияло и коррупция в самом Центральном банке. Ведь, собственно говоря, как я понял обстоятельства этого дела, убийцы очень хорошо знали распорядок дня Андрея Козлова. Как-то странно себя повели охранники, в общем, так сказать, и непонятно, и охраняли они вообще реально человека или нет. Ну, много всяких вопросов возникает. То есть я очень боюсь, что большим препятствием на пути расследования этого дела станет то, что здесь могут оказаться замешанными весьма-весьма влиятельные люди в самом разном отношении. Очень бы хотелось, чтобы все-таки этого не произошло, потому что без ответа на этот вопрос и без реального обеспечения неотвратимости наказания по этому делу, к сожалению, ни один высокопоставленный чиновник не может чувствовать себя защищенным. А уж тем более человек, который призван решать острые конфликтные вопросы. В государстве таких должностей немало. И, в общем, если завтра начнется отстрел людей, которые эти должности занимают, то надо признать, что, в общем, мы имеем дело с глубочайшим государственным кризисом.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
А продолжит нашу программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему центральноамериканские страны заманивают американских пенсионеров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Безрадостное будущее странам-экспортерам нефти обещает авторитетный американский аналитик. Он прогнозирует, что цены на бензин не в столь отдаленном будущем могут упасть более чем наполовину, до уровня цен конца 90-х годов. Его главный аргумент – стоимость нефти в последние два года была вздута искусственно, в том числе инвесторами, поставившими на кон более 100 миллиардов долларов в ожидании подъема цен. В действительности же, по его словам, геополитические и геоэкономические условия не обеспечивают такого уровня цен, и рынок начал это осознавать. В своем предсказании Филипп Верглер пока в одиночестве. Большинство его коллег говорят об умеренной коррекции нефтяных цен. Однако именно он три года назад в полном одиночестве предрекал небывалый взлет цен на энергоносители. 28 лет с чужим сердцем живет 48-летний Тони Хьюсман. И последние тесты показали, что трансплантированное почти 30 лет назад сердце работает нормально. Житель Огайо – рекордсмен-долгожитель среди тех, кто живет с пересаженным сердцем. Как он сам говорит, он доказательство того, что можно пройти через смертельную болезнь и вернуться к нормальной продуктивной жизни. Однако врачи не могут объяснить причин этого из ряда вон выходящего медицинского успеха. Каждый из 4 пациентов, прошедший через подобную операцию, умирает в течение 5 лет, хотя число тех, кто живет больше 5 лет, увеличилось за последние десятилетия. В том, что касается главного долгожителя, он чувствует себя совершенно нормально, но продолжает принимать лекарства, препятствующие отторжению чужеродного сердца. Никарагуа и Панама борются с Флоридой и Аризоной за американских пенсионеров. Две маленькие центральноамериканские страны рекламируют свою природу, погоду и дешевизну, призывая выходящих на пенсию американцев переселяться к ним. Бедные соседи США надеются, что обслуживание американских пенсионеров поможет им выбраться из хронической бедности, рассказывает Ян Рунов.
Американцы традиционно переезжали на старости лет в теплые штаты, Флориду и Аризону. Однако пенсии не поспевают за ростом цен на дома и квартиры, и потому приходится искать альтернативу за пределами Соединенных Штатов. Десятки тысяч американцев сначала выезжали в Коста-Рику и в Мексику только на зимние месяцы, а затем переселялись туда насовсем. Но теперь более выгодные условия стали предлагать другие страны. В Никарагуа, например, человек старше 45 лет и получающий хотя бы $400 в месяц может получать из-за границы деньги и товары домашнего назначения без пошлин и без налогов. Автомобиль можно ввозить из-за границы каждые 5 лет, а потом продавать без уплаты торгового налога. В Гондурасе и в Белизе приняты похожие законы. В Панаме иностранные пенсионеры получают 50% скидку на все – на авиабилеты и на кино, на лекарства по рецепту и на рестораны, на посещение врача на дому и на больничные услуги. Эти страны понимают, какой большой и богатый рынок представляют собой американские бэби-бумеры, выходящие на пенсию, говорит Джефф Хорнбергер, менеджер Национальной ассоциации риэлторов. А как для самой Америки, хорошо или плохо, что пенсионеры уезжают? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Дэвид Джон ответил. Есть несколько причин выезда пенсионеров из Соединенных Штатов, главный из которых – климат. Люди могут жить в тепле на берегу моря или в горах за гораздо меньшие деньги, чем в Соединенных Штатах. Но когда начинают одолевать болезни, они часто возвращаются в свой Нью-Йорк или в Бостон к хорошим врачам и хорошему медицинскому обслуживанию. Американская экономика от их отъезда пока не страдает, потому что это явление не носит массового характера. Даже такие пенсионные штаты, как Флорида и Аризона, ничего не теряют. Я бы сказал даже наоборот. Чем больше людей, особенно пожилых, переселяется в эти штаты, тем больше эти штаты должны тратить деньги на улучшение инфраструктуры, на расширение сети медицинских центров и больниц, домов для престарелых и так далее. Для них то, что пожилые люди предпочитают ехать в другие места, даже лучше. Это был Дэвид Джон из фонда «Наследие». Гейл Гирлинг, переехавшая в Никарагуа 10 лет назад и ставшая здесь агентом по продаже недвижимости, говорит, что интерес стареющих американцев к курортам Центральной Америки вырос за последние 2 года больше, чем за предыдущие 10 лет.
Рассказывал Ян Рудов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская поп-дива Бейонсе преподнесла себе замечательный подарок к 25-летию. Более 500 тысяч копий ее нового диска «Birthday» были проданы за первую неделю после его выхода в свет, что превратило 25-летнюю юбиляршу в лидера музыкальных чартов. Песня «Listen» послушайте.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Число российских абонентов сотовой связи превысило население страны. Мир вспоминает трагические события 11 сентября 2001 года. Расследование убийства заместителя председателя Центробанка России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, развитие в течение нашей программы. Я напоминаю, что мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают высокопоставленных чиновников. Пишите нам, у нас есть еще 2 часа для ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».